Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 13 февраля. У микрофона Ирина Чернова. Представляю наших замечательных гостей. Сегодня поддержать православное слово нашу передачу приехали. Писатель, академик Российской академии естественных наук, президент Лиги восходящего искусства, поэт Галина Барышникова.
Здравствуйте.
Добрый день, Галина. Очень рада тебя видеть. Мы давно уже знакомы, и я тебе за многое благодарна.
А я тебе.
Вместе с нами поэт, писатель, автор, исполнитель, композитор Павел Барышников. Добрый день.
Добрый день, друзья.
Друзья, и сегодня вместе с нами директор Центральной библиотеки Пушкинского городского округа Наталья Трифонова. Добрый день.
Здравствуйте.
Итак, мы скажем, что в январе этого года, как уже и несколько последних лет, прошли рождественские чтения, образовательные рождественские чтения. Это церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Галина, вот ты всегда организовываешь определенную секцию в этих чтениях. В этом году секция проходила под названием «Слово и человек», правильно?
Совершенно верно. Вообще это 28-е международные рождественские чтения. Да, уже 28-е. Лет, наверное, 18 подряд я была куратором и продолжаю быть куратором секции «Православие, воспитание, театр». Это наш театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко. Но 3 года назад пришла замечательная, нам кажется, идея сделать секцию «Слово и человек». Но изначально она называлась «Человек и слово». И пригласили мы на роль председателя секции Фазиля Ерзабекова. И буквально в конце первой секции мы пришли к выводу, что, наверное, правильнее будет не человек и слово все-таки, а вначале было слово.
Вот
и слово, и человек, да.
Когда я сказала «человек и слово», ты меня сразу исправила, что именно слово и человек. А вот почему именно так, нам Василий Давыдович сегодня расскажет? Или вот сейчас уже я могу услышать?
Я думаю, то, что лучше, чем Василий Давыдович, никто никогда ничего не скажет. Он действительно очень глубоко знает эту тему и замечательно умеет ее излагать.
Ну, тогда мы надеемся, что Василий Давыдович к нам присоединится вот совсем скоро. Ну, а пока вы расскажите, что это была за секция и вообще целью. И мы, конечно, потом постараемся раскрыть сегодня эту тему «Слово и человек». Вот почему все-таки слово на первом месте?
Ну, потому что вначале было слово, и потому что действительно всегда нужно идти сверху вниз. Правильно? И мы с Павлом Барышниковым придумали эту секцию, и уже 3 года назад мы ее проводим. И более того, что эта секция родилась в стенах библиотеки, что тоже очень важно. Вот мы сейчас в ожидании эфира сидели с Натальей Трифоновой и говорили о том, что как важно, когда библиотека действительно собирает лучшее, что может представить русская культура. А библиотекари – настоящие воины слова. Наверное, все стеклось вот к этому понятию. 3 года подряд у нас полные залы, и приходят люди, конечно же, за словом Фазиля Ерзабекова. Приходят, потому что хотят поделиться своим опытом, приходят со всей России, то есть это из Красноярска, это из Омска, это из Петропавловска-Камчатского, моего любимого, это с Востока. Очень много было вот интересных людей, которые представляли восточные диаспоры, и которые говорили о том, как важно русское слово для них до сих пор.
Вот нам поступило сообщение, когда будет священник в эфире. Ну, я вам скажу, что священник сегодня с нами будет, а отец Сергей Осипов тоже присоединится и поддержит наш разговор. Ну, так, во всяком случае, должно быть. Друзья, ну, а сейчас с нами, я бы сказала, православные активисты, вот хочется так сказать, настоящие.
Я думаю, то, что вот Павел Барышников очень хорошо может рассказать о том, что происходит на секции «Слово и человек», и какие у нас проекты, на сегодняшний момент проекты, и чего мы добились на этих рождественских чтениях. Павел?
Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что, конечно, несмотря на то, что эта идея родилась, там, как и любая другая идея, рождается в головах обычных, скажем так, людей, да, она прошла апробацию, да, в среди руководителей рождественских чтений. И прежде всего, конечно, благодаря тому, что было получено разрешение на организацию такой секции, она и имеет право существовать на сегодняшний момент. Без этого, конечно, мы бы не посмели ничего такого сделать подобного, без имеющегося такого разрешения. Как пришла эта идея? Вы знаете, в само наше время, ну, как, наверное, любое время, диктует определенные линии фронта, что ли, я бы так сказал, да? Вся наша жизнь — борьба. Мне нравится, это мой дружок говорил прекрасную фразу, говорит, вся, у верблюда два горба, потому что жизнь — борьба. Вот как ни странно, вот эта фраза, актуальность ее не теряется. Все время мы имеем какие-то линии фронта, на которых происходит столкновение интересов. И вот на наш взгляд, вот это столкновение, достаточно серьезное столкновение, сейчас идет на линии языка, на линии средств общения. С одной стороны, идет бурное развитие коммуникаций, средств общения между людьми, возрастает скорость интернета постоянно, да, мы все ищем интернет все с большей скоростью. А с другой стороны, мы сталкиваемся так же, как и в автомобильном движении. С одной стороны, все больше машин более скоростных, а с другой стороны, все больше пробок. То есть любая проблема имеет свою сторону, как положительную, так она упирается в отрицательную.
То есть хотим ускорить, а получается, ну, да, не совсем.
А получается, да, наоборот, да, как хотим лучше, а получается, как всегда. Где-то вот так. И примерно та же история с нашим словом, с нашим языком, который теряется в своей красочности, в своей смысловой нагрузке. Если ты пытаешься говорить быстро, то ты не успеваешь сам строить свою фразу.
Осознать фразу.
Да, а уж другой человек ее осознать тем более не может.
То есть, когда мы пишем вот эти смс-сообщения быстро через интернет,
мы теряем то, что называется языком.
Мы эпистолярный жанр как таковой тоже потеряли. Мы перестали писать письма, мы перестали писать рассуждения.
Мы перестали разговаривать, сидим вместе, а занимаемся тем, что смс-ками перекидываемся. Это что?
Вот сейчас к нам Василий Давыдович присоединился. Василий Давыдович, вы с нами?
Да, я. Добрый день.
Ой, замечательно. Василий Давыдович, вот это вот ваша идея была назвать не человек и слово, а слово и человек. Вот от вас это вот почему?
Ну, потому как Евангелие от Иоанна начинается с этой фразы. Вначале было слово, и слово написано за главной буквой, потому что это имя Христа. Это перевод с греческого «логос». Поэтому мне казалось, что правильно вначале назвать создатель, а потом создание.
Василий Давыдович, а вот можно вас сейчас попросить поделиться вашим исследованием? Ну, я уже читала, что вы объясняете происхождение даже слова «человек».
Я объясняю. Я просто оттолкнулся. Мне, как Архимеду, нужна была точка опоры. И этой точкой опоры стали труды некоторых людей, которые жили в XIX веке, в начале XX. Ну, конечно, прежде это был Шишков, который предположил, что слово «человек» — это не сложное, а однокоренное слово. И происходит оно от «словек». Потом это продолжил, эту мысль развил профессор Казанского университета до революции Некрасов. Очень интересно об этом писал. Такой был Парфений Агеев, ученый Фигунин. Развил, я читал некоторые из его вот высказанные темы. На самом деле, да, человек, когда трактуют как человек, это, конечно, вульгарная трактовка и ничего не объясняет. Слово «человек» возникло от само понятия «слова». Потому что в церкви, скажем, вот язык церкви, он удивительный. Там одним словом называются все живые существа, кроме человека. Я, к слову, когда часто в различных аудиториях задаю этот вопрос, и вот даже недавно на театральной секции на рождественских чтениях в Москве, вы знаете, я редко когда слышу правильный ответ. Когда спрашивают, что за слово, которое называют все, кроме человека, одним словом. Почему-то говорят «тварь». Но это не так, потому что человек тоже тварь. Есть творец, и все создано этим творцом, это все тварь. Другое дело, что это мы понизили уровень слова «тварь», и оно у нас стало чуть ли не грубым и ругательным.
Но почему-то это
все живые существа именуются бессловесными. Потому что единственное существо во всей Вселенной, которое мыслит словами и общается при помощи слов, это, конечно, словек, человек. Да путем переогласовки согласно, оно потом приобрело вот такую форму человека. В украинском языке похожее слово «человек», но это муж. Там узкий смысл этого слова. А в русском «человек», да, вот так замечательно. При том, что... Скажем, во многих языках, в том числе европейских, тюркских, человек – это синоним мужчины. Вот в моем национальном языке человек звучит как Адам. Во многих тюркских, скажем, киргизский, там, киши, да, мужчина буквально. Грузинском – Адам, в удмуртском – Адеми, хотя это уграфинская группа.
Ну да, мужчина вот. – это человек.
И то есть, понимаем, да, такой некий мужской шовинизм. Человек – это мужчина.
А, вот так. Хочется сразу про женщину спросить.
Да, так вот я обратил внимание, вот мы смеялись, часто бываешь смеешься, не совсем понимаешь, почему ты смеешься. Вот фильм замечательный «Белое солнце пустыни», там соавтор сценария «Мой земляк» Рустам Ибрагимбеков, бакинец, сосед мой по улице, по боку. Так вот, я хочу вам сказать, там, помните, когда Сухов занимался этими женщинами, бывшим гаремом, и вот в их комнате, помещение, где они жили, он написал вот это «Кумач». Женщина, она тоже человек. Помните? И я понимаю, почему он написал. Потому что эти женщины тюркоязычные, и в их языке человек – это мужчина. Адам. А в русском языке, вот, великая тайна русского слова, у нас в языке человек – это и мужчина, и женщина.
Ну, хорошо.
Потому что русский язык, он, понимаете, он потому и Евангелие, что он свидетельствует о том же, о чем свидетельствует истина. А первая вот книга «Бытия», когда мы открываем Священное Писание, в ней сказано, что сотворил Господь человека, по образу и подобию создал, а дальше вот эта фраза, мужчину и женщину создал его. То есть человек – это и мужчина, и женщина. И когда мы пишем в анкете, там вот эта графа есть такая, пол, мы исповедуем, что вот я – мужская половина замысла Божия о человеке. А женщина – это женская вторая половина замысла Божия о человеке.
Вот что говорит правильное слово. Вот это была проблема поднята, я так понимаю, на секции. Павел, вот вы сейчас уже сказали, что как-то мы стали общаться по-другому. Больше в интернете, конечно, общаемся.
Это неизбежно.
Ну, это проблема, Василий Давыдович? Или для чего? Для чего это может
Нет,
быть проблема?
Проблема мне видится в другом. У меня есть очень много друзей, и в том числе и Галина Барышникова, которые очень так активно присутствуют в интернет-пространстве. Я там тоже присутствую активно в трех... там и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, и Инстаграм, сейчас Телеграм буду осваивать с Божьей помощью, которые прекрасно общаются там. И говорят хорошим, и пишут хорошим русским, на хорошем русском языке.
Но это новая возможность.
А разве те, что не в интернете, они разговаривают красиво? Это общая проблема.
Ну, писать это полезно. Можно... Может быть, стараться как раз красиво писать, уделять какое-то время для своих сообщений.
Вы знаете, это вопрос культуры. Угу. Слово «культура», я не знаю, вы сегодня размышляли об этом или нет, что я только подключился. Дело в том, что слово «культура» таинственная, потому что корень, ну, если помню слова Казьмы Прудского, да, его призыв, «залив корень», значит, слово «культура» производит от слова «культ». То есть тот или то, чему ты поклоняешься. Вот у кого какой культ, у того и такая культура. Как человек, который себя называет христианином, может быть некультурным человеком. А первый показатель и главный показатель культуры человека – это, конечно, слова, которые он произносит, его речь. Мой любимый Сократ когда-то сказал одному человеку, который хотел с ним общаться, но молчал. Он ему сказал: «Начни говорить, чтобы я тебя увидел».
Это очень точно, да.
Вот и русская поговорка «промолчи, за умного сойдешь» как раз об этом. Что пока человек молчит, мы ничего о нем не знаем. Он может быть превосходно одет, он может там, если сидит с нами за столом, можно любоваться, как он орудует этими вилкой, ножом, и знает, что для рыбы, а что для птицы, из какого вина, из какого бокала, какое вино правильно пить, да? Из какой рюмки надо там водку, а из какой ликер. Пока он молчит. Как только он отвязает свои уста,
человек,
все про него становится ясно.
Да, это точно.
Кто-то мудрый сказал, что можно притвориться богатым, можно притвориться бедным, можно притвориться скупым, можно жадным, можно умным притвориться. Нельзя притвориться интеллигентно.
Мне вот хочется просто сейчас к микрофону ближе пригласить Наталью вас. Скажите, пожалуйста, а вот в библиотеке, ну, у меня не получается уже давно побывать в библиотеке. В библиотеках тоже уже, вероятно, электронные книги, что-то подобное.
Ну, электронные книги, конечно, в библиотеках есть, но не везде. Еще это все зависит от финансирования муниципалитетов. Но большая часть читателей все-таки, ну, по крайней мере, в нашем городе, что очень приятно, предпочитает читать бумажные книги.
А почему приятно все-таки?
Ну, потому что я сторонник, пока, по крайней мере, сторонник бумажных книг. Бумажную книгу можно взять в руки. Да, это что-то особенное. Электронный текст, он теряется. Более 30%, как утверждают ученые, в электронном виде не осваиваются человеком. А бумажная книга воспринимается более, ну, лучше даже психологически, вот головным мозгом. Она воспринимает больше текста, больше смысла, чем ежели человек читает электронную книгу.
Вы возглавляете Центральную библиотеку Пушкинского городского округа. Вообще город Пушкина, ну, он связан с Пушкиным?
Непосредственно, напрямую, к самому Александру Сергеевичу Пушкину, как бы мы это ни хотели, он отношения не имеет.
Вот город Пушкин, который под Санкт-Петербургом, там известно, что Пушкин учился, да, а вот Пушкина подмосковный город.
А подмосковное Пушкино, оно по официальной версии связано с Пушкиным историей, то есть его родоначальник Григорий Мархинин по прозвищу Пушка, живший в нашем крае, имел село, которое потом назвали в его честь Пушкина. Это официальная, как бы такая брендовая версия, и она подтверждается академиком Веселовским. Но есть и другие точки зрения, и наши краеведы считают, что есть и другие версии с их точки зрения географические, но, тем не менее, официально вот принято так.
Я просто вспомнила Пушкина еще, потому что мы говорим сегодня о культуре слова, можно так сказать. Пушкинский язык. Василий Давыдович, ведь да. У нас, наверное, действительно пушкинский язык, он до сих пор преобладает.
Вы знаете, я... сравнить недавно, это был в прошлом году, я сам себе, вообще полезное задание, задавать вопросы и искать ответы. Я подумал, вот это известное, да, выражение, очень точное, когда-то сказано о том, что Пушкин наше все. А я подумал, а почему именно он? И почему он наше все? И подивился тому, что, а ведь это так понятно. Потому что если человек – это человек, а он – человек, то есть наше главное наполнение – это словесное. Да? И вот тот язык, на котором мы говорим, этот язык нам подарил Пушкин, потому что совершенно верно, Наталья Расулова, мы во многом говорим на языке Пушкина, когда не коверкаем, когда не искажаем нашу речь. Так этот язык нам подарил Пушкин. А если мы это словеки, то и слово подарено Пушкину, ну, конечно, он наше все.
Тогда вот еще хочется о чем буду спросить. Василий Давыдович, вот вас тоже, пока вы с нами. Часто в последнее время говорят, что язык – это живой организм, и он как-то даже без человеческого какого-то особого желания меняется.
Нет, ну как он? Нет, безусловно, он живой организм. Как в живом организме, в нем что-то нарождается, что-то отмирает. Мы это называем архаизмами, скажем, да, какие-то слова, там, неологизмы, когда только появляются в языке. Проблема не в этом, это бы так было всегда. Проблема, мне видно, даже не проблема, а этим словом называют все что угодно. Угроза русскому языку состоит в том, что последние десятилетия намеренно, это делается искусственно, очень грубо, из русского языка изгоняются его исконные слова.
А вот какие слова вот особенно это... жалко? Просто хочется...
Жалко все. Жалко все, понимаете? Вот я вам, вот, причем приведу русское слово, которое не русское по происхождению. Ну, я как-то этим занимался. Этому слову понадобилось 3 столетия, чтобы оно стало русским. Ведь это постепенно, это очень деликатный процесс. Ну, скажем, слово «бутерброд».
Хороший.
Если вы москвичка, вы должны помнить, что на Никольской улице, когда она еще называлась 25 октября, там была бутербродная. Да? У нас когда-то появилось бутербродное масло. А это слово 3 столетия назад к нам принесли немцы. Понятно, да, еще даже не при Петре, а, наверное, при его отце Алексее Михайловиче, когда первые колонии возникли тут иностранцы. Они принесли с собой вот этот вид еды, не очень полезный, но очень удобный. И очень долго это слово, его вообще не было в русском языке. А потом оно в нем возникает. В чем очень интересно. Я для себя определил, когда же можно точно сказать, что слово стало фактом вот этого языка. Вы знаете, когда? Когда оно появляется в детской поэзии. Потому что невозможно читать стихи ребенку, а остановиться и лазить в примечания. Понимаем, да? И вот когда Самуил Яковлевич Маршак написал вот, эти строчки, «Никто не скажет ведь, что я...» злодей сумасброд, тиран и сумасброд, за то, что к завтраку люблю хороший бутерброд. Уже позже, гораздо позже, умница большая, светлой памяти, Леонид Филатов напишет вот этот свой сказ про стрельца, удальца. И помните там, да, этот монолог царя такого потешного. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? Все. Это слово окончательно стало русским. Русский язык, к слову, потому и такой богатый, что он так творчески в себя впитывает очень многие языки.
Ой, спасибо.
Но что произошло? Именно когда слово «бутерброд» спустя 3 столетия, господа, окончательно стал русским, его стали вытеснять. У нас же теперь кругом сэндвичи. Вот это американизм. Это очень, конечно, большая угроза нашему языку. И в интернет-пространстве они, конечно...
Ну, мне кажется, что два слова у нас существуют. И бутерброд, и сэндвич.
Нет, бутерброд уже... Мы с вами люди другой формации, да? А бутерброды уходят. Просто уходят. Вы можете посмотреть по меню, там, баров. Мне часто приходится, я езжу, и вот открываешь, ушло. Гораздо есть еще более страшная вещь. Мне, например, не по себе, и я об этом пишу, говорю, когда в русском языке появилось слово «киллер». У нас еще там два, условно, 30 лет назад этого слова не было. А оно страшное.
А что-то было аналогичное?
Объясню. А потому что это пластмасса. Я могу вот произносить слова «киллер», «покер», «хакер». Понимаете, у меня сердце не дрогнет. А это, между прочим, убийца. Причем наемный убийца.
Да, если это... сказать убийца.
Ну, это же не убийца, это же наемный убийца. Так от этого еще страшнее. Потому что есть, ну, скажем, Отелло, да? Он убийца. Но у вас же язык не повернется сказать, что Отелло негодяй. Он несчастный человек. И он убийца. Но он понимаете, да? Он...
Но не киллер.
А хакер – это наемный убийца. А дело в том, что слова, об этом написано в Евангелии, это слова Христа, что слова рождаются из сердца. Вот я когда произношу слово «убийца», такой небольшой укол боли я испытываю. Это убийца, понимаете? А когда я говорю «хакер»?
Да, это понятно.
А это задумка дьявола, чтобы из нас изгнать сострадание. Или так безобразное слово, просто безобразное. А мы все привыкли, мы все говорим, хотя я уже, ну, по определенному количеству лет дал себе слово, и, слава Богу, оно ушло из моего лексикона, и сейчас я его произношу в силу необходимости. Вот это аббревиатура «бомж». Угу. Это же как можно человека, и чаще всего страдающего, униженного человека, жизни, обстоятельства, мы не судья им, называть аббревиатуры? А потому что, в русском языке нет разве аналогов? Давайте перечислим. Босяк, бедолага, бездомный, да?
Калик, перехожий.
Да, перехожий. Понимаете, и каждый раз, когда я говорю бедолага, бездомный,
убогий,
у меня сердце сжимается от боли. А когда я про бомж, дело в том, что аббревиатура по определению не может вызывать сострадание. На кому-то, ну мы знаем, этому рогатому очень нужно, чтобы мы перестали любить друг друга, перестали жалеть друг друга.
Ну вот именно поэтому мы придумали эту секцию, да, вот, чтобы секция, защищающая слово.
Главы государства и школьники, и я, ну лет 10 назад еще, я как бы вдруг в один день как пощечину получил от самого себя. Как я называю себя христианином? Я, простите, еще часто мы же надмеваемся, мы говорим слово как плевок. Да, бомж. Не человек уже. Это как вот на Кутузовском, помните, несколько лет назад одна такая тоже девица из золотой московской молодежи сбила и убила насмерть сотрудника полиции, ну, дорожной полиции. И она в этот момент набирает там подругу, отца, кого-то и говорит, да я мента там убил. Не человека.
Понятно, это страшные слова, Василий Давыдович. Давайте вот мы сейчас еще вот наших гостей тоже им слов дадим, потому что тут важно нам услышать, и что предлагается. Я знаю, что вы приехали сегодня поделиться проектами.
Да, мы придумали проект, и этот проект, слава Богу, вот поддержан администрацией.
Ну, мы, в смысле, инициативная группа,
да,
общественная,
да,
инициативная, да, группа.
И, слава Богу, поддержан вот городом, и сейчас вот мы надеемся, что это на государственном как-то уровне будет поддержано. Проект называется, вообще мы пытаемся ввести новое определение, новый статус городов. Мы все знаем, что существует город воинской славы. а вот город литературной славы. То есть что такое город литературной славы? Это наша связь с нашими корнями, это наша связь с нашей культурой, это наша связь с теми, кто нам оставил, доверил эту культуру пронести дальше, чтобы передать ее нашим детям, нашим внукам. И вот мы надеемся, что вот первый город, который примет этот статус Пушкина, город литературной славы. И гостиная, которая проходила не так давно в Пушкинской библиотеке, в Центральной Пушкинской библиотеке, на эту гостиную был приглашен Нурислан Ибрагимов из Рязани и Лилия Евсеева, которая, я знаю, после этого сразу же приехала на эфир сюда к вам. И когда Нурислан, который, помимо того, что он автор-исполнитель, певец, замечательный совершенно человек, он еще и представляет департамент культуры города Рязани. И когда он услышал, сказал, что это замечательная идея, это очень редкая идея, когда можно говорить о новом брендировании. Да? То есть, опять же, такое вот слово «бренд» не русское, скажем, о новом статусе города, который обращается к духовным корням.
И вот сейчас как раз
Нурислан с нами.
Да, с нами.
Ой, как хорошо.
Нурислан, правильно, это вы с нами сейчас по телефону?
Алло. Слышите меня?
Слышу. Да, поэт, композитор, литературный критик Нурислан Ибрагимов.
Да, здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, Павел.
Ой, рады слышать вас.
Очень рад вас слышать. Конечно,
и здравствуйте, Наталья.
Мы здесь в Рязани с большим энтузиазмом подхватили эту прекрасную идею о том, что можно городу присвоить такое замечательное звание «Город литературной славы». А тем более наша Рязань, она известна всей России своей литературной настоящей славой. Это и Сергей Есенин, и Салтыков-Щедрин, и целая плеяда больших-больших писателей, и Солженицын, которые связывали свою жизнь с нашим городом. А одних 24 улицы только в Рязани названы именами классиков рязанской литературы. Ну,
и это родник с Пушкиным.
А, например, можно сейчас услышать название улиц?
Да. Название улиц, да. Ну вот смотрите, у нас практически весь пантеон русской лирики, целая литература под открытым небом. Это Радищева, Полонского, Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Островского, Белинского, Чернышевского, Кольцова, Добролюбова, Чехова, Некрасова, Тургенева, Толстого, Достоевского, Щедрина, Гоголя, Горького, Есенина, Маяковского, Демьяна Бедного даже есть, Новикова, Прибоя, Макаренко и Гайдара. Представляете, сколько улиц и сколько можно организовать мероприятий, таких и литературных, и культурно-массовых, которые бы к этим улицам привлекли внимание, и их можно было как-то обустроить, повесить таблички и привлечь молодежь к тому, чтобы изучали и творчество классиков, и в то же время еще больше любили свой город.
Чтобы
поэтому, конечно, мы сейчас собираем литературную тоже вот такую группу поддержки этого проекта. И мы обратились даже в наши властные структуры и надеемся получить наш этот грант губернатора Рязанской области, чтобы поддержать этот проект. Мы его уже составили, документально оформили. Ну, а самое главное наша надежда, что если город Пушкина будет тоже объявлен городом литературной славы, мы, конечно, станем литературными побратимами. И когда таких литературных побратимов станет достаточно много, мы будем как-то встречаться и однажды, может быть, проведем ежегодную торжественную церемонию объявления переходящего звания «Литературная столица России». Вот такие наполеоновские планы.
Спасибо. Ну, Руслан, Наталья, а вот почему Пушкина? По-моему, вы не успели рассказать.
Почему мы решили начать с Пушкина и почему идея возникла как бы у общественности у нас в городе? Потому что у нас не меньше, чем в Рязани, улиц с названиями поэтов и писателей. Так же, как и в Рязани, и Маяковский, и Гоголь, и Лермонтов, и Толстой, и Островский.
Пушкин,
и у нас
Крылова,
стоит,
да?
Памятник Пушкину Крылову, у нас стоит памятник Льву Толстому, у нас стоит два памятника Владимиру Маяковскому.
Но Пушкин-то был в Пушкино?
Нет, сам Пушкин не был в Пушкино.
Все-таки не был.
Нет.
Его предок был.
Предок был.
Его предок был, да, родоначальник, фамилия Пушкина.
А Маяковский был, Паустовский был. И что самое удивительное, то, что все связано с солнцем. Кладовая солнца у Паустовского, да, светить всегда, светить везде. У Маяковского именно там на даче он написал эти стихи замечательные.
И кладовое солнце было написано в Пушкина. Поэтому как бы очень логично, что мы тоже будем бороться за этот статус. И очень много у нас мероприятий проводится литературных. И даже есть у нас такое тоже общественное краеведческое движение, называется «Зеленый город». Оно посвящено Михаилу Кольцову. И библиотеки в этом проекте тоже принимают огромное участие. И дача Маяковского у нас находится на западной стороне нашего города. На даче Струкова у нас жил Паустовский. И теперь этот дом является частью краеведческого музея. Поэтому у нас очень много оснований для того, чтобы стать городом литературной славы.
Ой, ну хочется сейчас, вот, наверное, послушать хорошие слова. Павел, вы сегодня обещали песенное исполнение.
Попробуем.
Вместе с Галиной, наверное.
Да.
Давайте я пока включу наш джингл, который прозвучит, а вы подготовитесь.
Счастье человеческое ни в чем ином, как в единении с Богом, исполнение Его спасительных заповедей. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.
Песня, которую мы хотим исполнить вместе с Галей, называется «Я жду тебя».
На сером небе вижу я твое лучистое сияние, и в сердце теплится моя, и слышу зов на расстоянии. Детский смех, а то к себе зовущий голос. Я жду тебя в жару и снег, я жду тебя в осенний холод, я жду тебя в жару и снег, я жду тебя в осенний холод. Я жду тебя,
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 без сна и без календаря. Я жду тебя,
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 без сна и без календаря. Пусть очень тонкий, но живой, ласкает слух прикосновением, и на какое-то мгновение я сам поверю, что моя. Листает осень тополя, бросая под ноги приветы и все хорошие приметы лежат в карманах октября. Я жду тебя,
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 без сна и без календаря. Я жду тебя,
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 без сна и без календаря. Я жду тебя,
я жду тебя.
Ой, спасибо большое. А Павел, а вот несколько слов о песне, как родилась? Такая замечательная.
Все песни, которые только существуют, на мой взгляд, это песни про любовь.
Конечно.
Что бы ни казалось, про что бы ни пелось на первый взгляд, все равно все песни о любви и больше ни о чем. Ну, естественно, что и это не исключение. и она относится к тому периоду нашей жизни с Галиной, когда мы только узнавали друг друга, и в момент какого-то из наших расставаний вот родилась вот эта вот песенка.
Слава Богу, что вы вместе состоялась.
Да, спасибо. Слава Богу, что мы теперь можем вместе ее и петь.
А сколько вы лет вместе? Я просто помню, вы к нам приходили, когда поженились.
9 лет уже.
Уже 9 лет, да, время быстро проходит.
А самое удивительное то, что у нас сейчас появилась площадка для воплощений замыслов. И эта площадка находится в библиотеке города Пушкина, в центральной библиотеке у Натальи Борисовны. И это называется «Музыкальная литературная гостиная Лира». Сначала ее придумала и вела Катя Житарь, которая тоже была здесь на эфире. А потом она получила статус заслуженной артистки, у нее появились другие площадки. И эту площадку она отдала нам, и мы с удовольствием и с радостью пытаемся нести слово. Слово любви, слово, обращенное к нашим корням, слово веры. И вот следующая песня, если нам позволяет время, позволяет, Ирина?
Хорошо.
Да, это песня послушаем. О бережном отношении друг к другу. Вот Павел говорит, то, что все слова – это слова любви, действительно, потому что слово – это Бог, а Бог – это есть любовь.
Ой, бережное, да? Отношение, как этого не хватает часто.
Да, да.
Укращаю свой бег ненаписанных строк, под несущийся снег, под шипенье дорог, непрохоженных дней, непрописанных лиц. Ухожу из дверей, ухожу из дверей непрожитых страниц. И в метели, в пургу, белый шарф на груди, я тебя сберегу, ты меня сбереги. И в метели, в пургу, белый шарф на груди, я тебя сберегу, ты меня сбереги. А когда наугад Новый год настает, чей-то голос мне рад, чей-то номер зовет, я иду напрямик, я к нему тороплюсь. Пусть еще не привык, пусть еще не привык, и чего-то боюсь. И в метели, в пургу, белый шарф на груди, я тебя сберегу, ты меня сбереги. А неистовый год, неуемен июн, как всегда настает в череде своих лун. Мне за ним не поспеть, он у всех на виду, а все хочется петь, а все хочется петь лишь одной, лишь одну. И в метели, в пургу, белый шарф на груди, я тебя сберегу, береги. Я уже не ищу телефонов и лиц, я уже не грущу средь любимых страниц, в фейерверках планет и на Млечном пути. Не ищи, чего нет, не ищи, чего нет, если хочешь найти. В фейерверках планет и на Млечном пути. Не ищи, чего нет, если хочешь найти. И в метели, в пургу, белый шарф на груди, я тебя сберегу, ты меня сбереги. И в метели, в пургу, белый шарф на груди, я тебя сберегу, ты меня сбереги.
Ой, спасибо, Павел. А вот сейчас к нам присоединяется отец Сергей Осипов. Вы с нами, отец Сергей?
Здравствуйте.
Ой, добрый день, отец Сергий. А вы слушали наш разговор?
Да, да, я слушал с большим удовольствием.
Скажите, пожалуйста, вы... Так, что бы добавили? Я даже не знаю, о чем вот сейчас сразу спросить. Может быть, вот по нашей теме. Вообще, конечно, хочется, чтобы успеть нам послушать вас о предстоящем празднике. Будет большой церковный праздник на этой неделе в субботу. Но, может быть, сначала вот по нашей теме. О словах, о культуре слова.
Может быть, да. Сначала следует сказать о том, что слово, прежде всего, это орудие ума и даже духа. За каждым словом ведь стоит свой смысл, и это очень важно, чтобы этот смысл не терялся. Адам, когда его Господь сотворил и искал ему помощника, сказал, нехорошо быть человеку одному, да, сотворим ему помощника. Прежде этого Господь провел всех животных перед Адамом, и Адам нарекал им имена, чтобы открыть смысл твари, ее сущность. И вот этот смысл слова, он очень важен. Слова не просто какие-то звуки, слова несут обязательно вот свой особенный смысл. И в зависимости от того, что на сердце, такое слово будет. Если сердце открыто Богу, если сердце открыто ближнему, если сердце наполнено любовью, то и слова будут прекрасные. А если на душе скверно, так и слова тоже скверные будут.
Вот как в песне о бережном отношении, то есть и слова, конечно, будут уже другими, если мы друг к другу будем бережно относиться.
Если сердце наше открыто ближнему, да, мы будем и бережны, и слова наши будут хороши.
А может быть, со слов начинать?
Ну да, язык определяет мышление. Можно начать вести себя прилично на словах, чтобы потом иметь такую надежду, чтобы потом и вглубь слова ушли. Но без Божьей помощи это, конечно, не происходит.
Нужна Божья помощь.
Праздник,
да, у нас
праздник.
3 минуты, отец Сергий. Да, вот, пожалуйста.
Хорошо. Мне про праздник я скажу связан. Очень коротко. Угу. При любой встрече мы же не просто как-то отделываемся просто рукопожатием, ручкой помахали. Мы обязательно что-то скажем. Такая же встреча произошла, и когда младенца Христа принесли в храм, такая была благочестивая традиция, чтобы старец благочестивый помолился о младенце, благословил его, сказал ему хорошее приветственное слово. А старец увидел в нем воплотившегося Бога слово и стал его славить. Вот об этом самом главном смысле слова, может быть, не стоит забывать нам, точнее, даже следует лишний раз вспомнить. Слово, самое главное его предназначение – прославить Бога.
Ой, спасибо, отец Сергий. Василий Давыдович, вы вот с нами, я вижу. Пожалуйста, вот ваше пожелание, коротко, у нас около 2 минут.
Ну, самое большое пожелание – это хранить в чистоте свою душу, а это совершенно невозможно, если не храним в чистоте свои уста. Напрямую. Ничто это так точно. Не связано с сердцем человека, с душой человека, как слова, которые он произносит. Вот это и себе, и всем, и вам, и всем нашим слушателям самое главное пожелание. Как сказано в псалме: «Положи, Господи, охранение устам моим».
Спасибо. Спасибо большое, Василий Давыдович, за то, что были сегодня с нами. Спасибо вам, отец Сергий, за то, что присоединились. Спасибо Нурислану тоже, я сейчас говорю. Друзья, наше время подошло к концу. Галина, Павел, Наталья, благодарю вас за то, что приехали сегодня к нам. Для меня много полезного прозвучало.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Друзья, всего доброго. До следующей встречи.